Возрастное ограничение 16+. Ольга Шпакович. В поисках рая. Роман. Часть первая. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея, глава 24. Глава 1. Тебе плохо? Ты несчастен? Тебя никто не понимает? Магические сеансы помогут тебе. Ты начнешь новую жизнь. 21 ноября магический сеанс только для посвященных. Максим, молодой человек 16 лет, даже споткнулся, прочитав этот заманчивый призыв, отпечатанный крупным черным шрифтом на красной бумаге. «Тебе плохо?» «Да, мне очень-очень плохо. Просто хреново». «Ты несчастен?» «Да, черт возьми. Тебя никто не понимает?» «Никто! Люди – стадо посредственностей. И если кто-то, как я, например, выделится из этого стада, тупые овечки затоптать его готовы». Магические сеансы помогут тебе. 21 ноября, то есть сегодня, магический сеанс только для посвященных. Но в таком случае я тоже хочу стать посвященным. Афиша висела у парадного входа в ДК «Химмашкомплект». Вечерело, вход был ярко освещен и заметно выделялся в темноте. К парадной подъезжали нарядные автомобили. Из них выходили улыбающиеся, хорошо одетые люди, от которых так и веяло благополучием. Максим последовал за ними. В первый миг он растерялся от яркого света, множества люстр. Посетители приветствовали друг друга. Здесь явно все были знакомы. На входе гостей встречала женщина. «Добрый вечер!» — обратилась она к Максиму с приветливым, но выжидательным выражением лица. «Простите, вы куда?»
«Я на сеанс», — бодро ответил он, приосанившись.
— Простите, я, может быть, не всех знаю в лицо. У вас есть карточка члена клуба?
— Нет. Какого клуба?
— Клуба благополучных людей.
— Благополучных людей? А разве есть такой клуб?
— Как видите, есть. Здесь раз в месяц собираются люди, которые при помощи магических сеансов Святой Веринеи избавились от проблем и стали полностью благополучными людьми. — Сожалею, молодой человек. Но сегодня сеанс только для посвященных, для тех, кто достаточно уже обучился, прошел необходимые ступени. Вам будет сегодня просто неинтересно, вы мало что поймете, но если вы хотите примкнуть к нашему избранному обществу...
— Хочу, хочу, очень хочу.
— Прекрасно. В таком случае приходите сюда 23-го в 6 часов.
— Вечера? — задал Максим дурацкий вопрос.
— Ну, не утра же, — усмехнулась незнакомка. Честно говоря, если бы она сказала, что встреча состоится в 3 часа ночи, он бы нисколько не удивился. Настолько все казалось необычным. Надо ли говорить, с каким нетерпением он ждал 23-го? Без 15:06 он уже стоял в вестибюле Дворца культуры. Та же женщина стояла на входе. Она приветливо улыбнулась ему, как старому знакомому. «Проходите в 26-ю аудиторию, пожалуйста». Максим последовал в указанном направлении. Без труда нашел нужную аудиторию и очутился в просторном помещении, а несколько закрытых дверей указывали на то, что к этому помещению примыкают другие. В этой весьма просторной комнате сидело несколько человек. Они тихо переговаривались. Дородная женщина с пшеничной косой, уложенной кокошником над круглым лицом, отделилась от них, подошла к новичку с теплой, уютной улыбкой.
«Рада приветствовать вас в нашем клубе!» «Лилия», — представилась она, протягивая по-мужски широкую жесткую руку. «Максим, пройдемте со мной».
Она властно поманила его, отворила одну из дверей и величаво прошествовала в соседнее помещение. «Присаживайтесь». Максим осмотрелся. Он находился в маленькой комнатке, разделенной перегородкой еще на 2 части. По одну сторону перегородки стояло кресло, ощетинившееся проводами, как еж. Оно напоминало что-то медицинское. По другую сторону находился стол с экраном.
«Куда садиться-то? Сюда?» «Да, в это кресло. А что будет?»
«Будем ставить диагноз.
Я здоров».
«Я в этом не сомневаюсь», — усмехнулась Лилия. «Но мы будем ставить диагноз ваших проблем».
Максим сел в кресло. Лилия пристегнула к нему провода. «Сейчас я буду задавать вам вопросы. Вы должны отвечать правду. Если попытаетесь лукавить, я тут же об этом узнаю. Вот эта машина», — она кивнула на загадочный экран, — «просигналит мне. Но не рекомендую лукавить, это не в ваших интересах».
«Это что, детектор лжи?»
«Что-то вроде этого». Лилия заняла место за экраном, подключила что-то, раздалось равномерное жужжание электронных датчиков. «Вы готовы отвечать на мои вопросы?»
«Да».
«Ваше имя?»
«Максим Ларионов».
«Возраст?»
16.
«Учитесь?»
«Да, в школе, в 9 классе».
«У вас есть мать?»
«Нет, она умерла».
«У вас есть отец?»
«Нет, то есть да».
«Не поняла, нет или да?»
«Когда умерла мама, папа женился и уехал. Мы с сестрой живем с бабушкой».
«Вы осуждаете отца?»
«Нет, наверное, нет».
«Вас устраивают отношения с бабушкой?»
«Да».
«Вас устраивают отношения с сестрой?»
«Да».
«Вас устраивают отношения с одноклассниками?»
«Нет».
«Нет». «Что вас не устраивает?»
«Как они относятся ко мне?»
«Как?»
«Они, ну... они ко мне равнодушны».
«А вы хотели, чтобы они как относились к вам?»
«Ну, уважали меня, восхищались мной».
«А как вы учитесь?»
«Средне».
«Что вам удается особенно хорошо?»
«Не знаю, все одинаково». «Или нет, литература».
«Кем вы видите себя в будущем?»
«Известным журналистом».
«У вас есть увлечение?»
«Да, музыка».
«Что вы предпочитаете слушать?»
«Русский рок. Ну, Цой, Кинчев, Гребенщиков. Я на гитаре немножко играю. Тексты пытаюсь сочинять. Не очень пока, но мне нравится».
«Прочитайте что-нибудь».
«Может, не надо?»
«Надо».
«Ну, ты взлетишь высоко, как орел. Ты раздвинешь границы мышления. В твоем сердце священный огонь богоизбранности и вдохновения».
«Вы верите в Бога?»
«Нет».
«У вас есть друзья?»
«Нет».
«У вас есть мечта?»
«Да. Я очень хочу стать патефонщиком».
Глава вторая. Прозвенел звонок на перемену. Как только учительница вышла из класса, Кирилл вскочил на стул, вытащил из кармана билеты и, размахивая ими, стал кричать. «Билеты на дискотеку в Патефон! Всего по рублю!» К нему стали подходить желающие с рублями. Потапова Анька, комсорг, возмутилась. «Товарищи, это спекуляция! Билеты на самом деле бесплатные! А ты, Киря, пользуешься тем, что у тебя брат в Патефон ходит. Не покупайте у него билеты, он попросту наживается на вас». Ребята растерянно застыли со своими рублями. Но тут кто-то крикнул. «Правильно, бесплатные, но их мало. Они рассасываются по всему городу. Я, например, не видел ни одного счастливчика, которому они достались бы бесплатно». Раздались крики. «Лучше заплатить какой-то рубль, зато без проблем попасть на лучшую в городе дискотеку». «Я соберу комсомольское собрание», — не сдавалась Потапова. «Нашла чем испугать. Собирай. Сейчас время другое. Ветер перемен дует на восток. Поняла?» Ребята протягивали деньги и получали взамен вожделенные билеты. Он был настоящий лидер, этот Кирилл. Он раздавал билеты, как манну небесную. Со всех сторон к нему тянулись руки жаждущих. Максим тоже подошел.
«А тебе чего, ботаник?»
«Как чего? Билеты?» «Для меня и для Женьки вот 2 рубля».
«Тебе не дам».
«Таким, как ты, нечего делать в Патефоне. Ты своим дурацким видом испортишь имидж лучшей дискотеки. Там только избранное общество». Кто-то злорадно захихикал. У Максима слезы навернулись на глаза от обиды и унижения. Хорошо, что за стеклами очков не видно было.
«Впрочем, сестриц твоей продам. Так и быть, сестриц твоя красотка».
«Без Макса не пойду», — заявила Женя.
«Тогда мой большой пардон», — Кирилл поклонился, кривляясь. «Подходи, кто следующий?»
Максим дрожащими от волнения руками вытащил из внутреннего кармана пиджака червонец.